Глава вторая. Башмаки на дороге. До башмаков они добрались еще до полудня, а за ними высился огромный дворец, зеленый, радующего глаз изумрудного оттенка, отражение листа лилий в стоячей воде. Они уже видели сверкающие ворота. Легкий ветерок шевелил красные флаги на башнях. Красные, как башмаки на дороге. Издалека Сьюзан решила, что башмаков 6 пар, но она ошиблась. Кто-то положил на асфальт 4 пары и один квартет. Последний, 4 красно-темных полусапожка из мягкой кожи, предназначался для четвероногого члена их катета. Роланд подобрал один, сунул внутрь палец. Он не знал, скольким ушастикам-путникам довелось носить обувь за всю историю мира, но склонялся к тому, что едва ли кто из них надевал кожаные сапожки на шелку.
«Балли и Гуччи остается только кусать локти»,
— усмехнулся Эдди.
«Потрясающая обувка!»
И пару для Сюзанны они определили без труда, не только по украшенным сверкающим камнями голенищам. Собственно, это были не сапоги, а именно голенища, как раз для того, чтобы натянуть на культи, но с донышком снизу.
«Вот только посмотрите!»
— восторгалась Сюзанна, подняв один сапожок. Она вертела его в руках. Горный хрусталь, если только это был горный хрусталь, переливался на солнце. Она даже подумала, а вдруг это бриллианты?
«Шапочки! Наконец-то и я получила пару обуви. Впервые после того, как осталась без ног».
«Шапочки?»
— переспросил Эдди.
«Их так называют?»
«Именно так их и называют. Сладенький».
Джейк получил пару полуботинок. Если бы не цвет, они выглядели бы вполне пристойно в школе Пайпера. Джейк взял один, посмотрел на подошву. Гладкая, блестящая. Без бренда фабрики-изготовителя. Впрочем, Джейк и не ожидал его увидеть. У его отца в шкафу стояло не меньше дюжины пар обуви, изготовленных по индивидуальному заказу. И Джейк отличал такие с первого взгляда. Эдди достались низкие сапоги с кубинскими каблуками.
«Может, в этом мире их следовало называть... меджерскими каблуками»,
— подумал он, — «и острыми носами». В другой его жизни обувь с такими носками обожали уличные музыканты. А подростки середины 60-х, той эпохи, которую пропустила Одетта, Детта, Сюзанна, могли называть их битловскими сапогами. Для Роланда, естественно, выставили ковбойские сапоги. Красивые, в которых обычно танцуют, а не выгребают навоз. Расшитые, с декоративными вставками, узкие, роскошные. Он оглядел их, не беря в руки. Потом, хмурясь, повернулся к своим спутникам. Они переглянулись. «Вы можете сказать, что такое невозможно. Только двое могут. Но сказать это могут только те, кто никогда не был частью катета». Роланд по-прежнему разделял с ними кхеф. Чувствовал поток их мыслей, но ничего не мог понять. Потому что это их мир. Они пришли из разных «когда» этого мира. Но то, что они видят вокруг, знакомо им всем.
«Что это?» — спросил он. — Что означает эта обувка?
— Я думаю, точно не скажет никто,
— ответила Сюзанна.
— Не скажет, — согласился Джейк. — Еще одна загадка.
Он с отвращением глянул на кроваво-красный полуботинок, который держал в руках.
— Еще одна чертова загадка.
— Скажите мне, что вы знаете.
Роланд вновь посмотрел на изумрудный дворец. До него оставалось порядка 15 нью-йоркских миль. Он поблескивал на солнце, прямо-таки мираж. Да только реальность его не вызывала сомнений, как и реальность башмаков.
«Пожалуйста, скажите мне, что вы знаете об этой обувке?»
«У меня есть башмаки, у тебя есть башмаки. У всех детей божьих есть башмаки»,
— ответила Одетта.
«Такова основная идея».
«Да»,
— кивнул Эдди.
«У нас они есть. И ты думаешь о том же, о чем и я?»
«Полагаю, что да».
«А ты, Джейк?»
Вместо ответа Джейк поднял второй полуботинок. Роланд не сомневался, что все башмаки, включая те, что предназначались Ишу, идеально подойдут их новым хозяевам, и трижды постучал каблуками. Роланду этот жест ничего не сказал, но Эдди и Сюзанна резко огляделись, уставившись в чистое, ясное осеннее небо, словно ожидая, что сейчас на них обрушится ураган, после чего уставились на дворец. Опять переглянулись, словно подтверждая верность своей догадке. Роланду страшно хотелось схватить их за шиворот и тряхнуть так, чтобы лязгнули зубы. Но он ждал. В иных ситуациях не оставалось ничего другого.
«Убив Джонаса, ты заглянул в магический кристалл»,
— повернулся к нему Эдди.
«Да».
«Путешествовал в кристалле».
Да, но я не хочу вновь возвращаться к этому. Никакого отношения...
Я думаю, имеет.
Прервал его Эдди.
Ты летел внутри розового урагана. Ты говорил, розового вихря. Вихрь, в принципе, тот же ураган, шторм, гроза, не так ли? Особенно, если загадываешь загадку.
Конечно.
Мечтательно, словно разговаривая во сне, промурлыкал Джейк.
Когда девочка Элли летает над колдовской радугой? Когда ее несет волшебный ураган?
Мы уже не в Канзасе, сладенький.
Сказала Сюзанна, и тут же с ее губ сорвался смешок.
С другой стороны, похоже, но Канзас никогда не был, вы понимаете, таким пустым.
Я не понимаю,
возразил Роланд. Внутри у него похолодело, но сердце стучало часто-часто. Тут повсюду червоточины. Разве он им об этом не говорил? О том, что реальности сливаются одна с другой по мере того, как слабеет могущество башни. По мере того, как приближается день, когда Розу срежет нож бульдозера.
«В полете ты что-то видел»,
— продолжал Эдди.
«Перед тем, как попал в черную землю, которую назвал Тандерклеп. Пианиста Шеба, который вновь появился в твоей жизни, не так ли?»
«Да, в Талле».
«И рыжеволосого мужчину».
«И его тоже. У него была птица по имени Золтан. Но, встретившись, мы поприветствовали друг друга, как принято. Долгой жизни тебе и твоему урожаю. Что-то в этом роде. Я думал, что услышал от него те слова, когда он пролетал мимо меня в розовом вихре. Но тогда он сказал что-то другое».
Роланд взглянул на Сюзанну.
«Я видел твое инвалидное кресло. Прежнее».
«И ты видел ведьму?»
«Да, я...»
«Я доберусь до тебя, моя красавица! И до твоей маленькой собачонки тоже!»
Прокаркал Джейк Чемберс, как показалось Роланду, исключительно удачно копируя Риа. Стрелок вытаращился на Джейка, у него разве что не отвисла челюсть.
«Но только в фильме «Волшебник изумрудного города» ведьма летала не на помеле», —
продолжил Джейк.
«А на велосипеде с корзиной на багажнике».
«Да, и без амулетов»,
— добавил Эдди.
«Режиссер не догадался, а зря. Говорю тебе, Джейк, в детстве от ее смеха я просыпался в холодном поту».
«У меня от мартышек по коже бежали мурашки»,
— поделилась своими впечатлениями Сюзанна.
«Летающих мартышек. Если я начинала думать о них, то и не могла заснуть и забиралась к родителям в постель. И когда засыпала между ними, они все спорили, кому пришла в голову светлая мысль повести меня на этот гребаный фильм».
«А вот меня постукивание каблуками не волновало. Абсолютно».
Джейк обращался к Сюзанне и Эдди. Роланд словно перестал существовать.
«Я же их не носил».
«Все так»,
— кивнула Сюзанна.
«Но знаешь, что частенько говорил мой отец?»
«Нет, но чувствую, вот-вот узнаю»,
— вернул Эдди. Она бросила короткий, но суровый взгляд на Эдди, вновь повернулась к Джейку.
«Никогда не зови ветер, если не хочешь, чтобы он подул. Это дельный совет, чтобы не думал этот мистер, что стоит рядом со мной».
«Опять меня высекли»,
— улыбнулся Эдди.
«Екли».
И Иш сурово посмотрел на Эдди.
«А теперь объясните все это мне»,
— напомнил о себе Роланд.
«Я хочу знать. Я часть вашего кефа. И хочу знать, о чем вы толкуете».